Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Бесплатные переводы на 30 миллионов рублей. Чанпену Джао из Binance дали 4 месяца тюрьмы, а Илон Маск увольняет тесловцев. Поехали! Сегодня у меня отпуск, я нахожусь в Черногории, но не забываю о вас и все равно спешу записать очередной выпуск дайджеста новостей. Хотя на майских праздниках не то чтобы супер много всего произошло, но давайте обсудим то, что все-таки произошло. Значит, в России с 1 мая заработал закон, который разрешает бесплатно переводить между своими счетами в российских банках до 30 миллионов рублей в месяц через систему быстрых платежей СБП. При этом за одну операцию можно максимум проводить 1 миллион рублей. Получается, чтобы 30 миллионов рублей за месяц вам напереводить, нужно 30 раз успеть за месяц это сделать. Видимо, в феврале не получится. При этом перекинуть себе же деньги без комиссии не получится в двух случаях. Если вы приходите в офлайн отделение банка, чтобы это сделать, ну, я думаю, уже давно никто этим не страдает. Либо при переводах по номеру карты, потому что, типа, банки говорят, невозможно однозначно получателя в этом случае определить. Поэтому везде, где можно, получается, проще всего и дешевле всего самому себе переводить по номеру телефона, а, соответственно, по номеру карты не пытаться это сделать. Максимальный перевод без комиссии для других людей, то есть когда вы переводите по системе быстрых платежей кому-то другому, другому физлицу, он остается прежним, 100 тысяч рублей в месяц. А при превышении порога комиссия должна быть 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Такие вот новости. Коллега мой Алексей Подклетнов считает, что это полностью перевернет весь рынок банкинга в России. Типа люди там начнут выбирать себе свободно зарплатные проекты в любых банках, потому что все равно можно легко перекинуть. Но, если честно, я не вижу каких-то поводов для титанических сдвигов по этому поводу. Но, конечно, в любом случае приятно и хорошо, что можно свои деньги самому себе бесплатно и быстро отправлять через СБП. Следующая новость про Илона, нашего Маска. Он затеял массовое увольнение в Тесле. Не так давно из Теслы уволили 10% аж всех работников. То есть 14 тысяч человек из 140 тысяч. Это весьма таки дофига. И последняя новость была про то, что он уволил всю команду чуваков, все 500 человек, которые занимались суперчарджерами, так называемыми. Почему это интересно? Потому что вот эта вот система электрических заправок, так сказать, которую Илон Маск строил по всему США, да и не только в США, в целом по миру, она считалась таким, типа, одним из важных преимуществ Теслы, ну, потому что не так далеко ездят обычные электрические машины, а когда у тебя система зарядок быстрых и качественных понатыкана просто вообще везде, то это, конечно, делает гораздо более простым передвижение на электромобиле по стране, такой большой, как США. И до этого, что интересно, у них была такая достаточно мощная победа, когда многие другие производители электрических машин, они, ну, в общем, короче, согласились использовать именно формат зарядки, вот этот вот штекер, который втыкается в бензобак, так сказать, электромобиля, они согласились использовать именно тесловский. То есть они подумали, ну, раз уж и так сеть есть существующая, чего городить огород и новую пытаться построить. Вот, поэтому в перспективе, наверное, выглядело так, что вот эта вот сеть суперчарджер-заправок от Теслы могла стать не маленьким локомотивом выручки и прибыли для компании. Но вот, видишь ты, они решили сократить всю команду, которая этим занималась. Не очень понятно, что, как, почему, потому что Илон Маск не то чтобы супер подробно все свои решения объясняет. Есть там слухи про то, что, может быть, это показательное такое сокращение, что они в попытке сократить издержки просто вот наказывают тех, значит, начальников отделов, которые не пытаются изо всех сил у себя посокращать своих людей внутри. Поэтому они говорят, вот мы тогда целиком ваш отдел нахрен уволим, если он не является таким корневым кор-отделом для нашего бизнеса. И, кстати, команду маркетологов тоже уволили полным составом. Это очень смешно, потому что год назад их только наняли. До этого Илон Маск везде хвалился тем, что вот они не рекламируют никак свою Теслу, потому что, типа, зачем хороший продукт рекламировать, и так люди будут покупать. Это работало весьма хорошо какое-то время. Потом решили попробовать, видимо, все-таки порекламить себя, и что-то как-то не особо сильно вышло. Почему вообще все это затевается? Ну, в целом, в последнее время у Tesla дела не то чтобы супер хорошо идут, у них сокращаются, в общем, не выполняют они свои цели по росту выручки, скажем так, и в том числе акции упали более чем на 50% с пика 2021 года. И, кстати, это интересно, потому что вы же помните всю эту историю про то, что Илону Маску полагается жирный пакет акций на 55 миллиардов долларов, который утвердил совет директоров давно. И, значит, за выполнение определенных целей, в том числе одна из важных этих целей, это рост капитализации компании. Значит, суд он заставил, сказал, что это на самом деле некорректно было принято решение советом директоров о том, чтобы в будущем наградить Маска такой вот жирной премией, если он достигнет этих показателей. И нюанс был в том, что суд это решил уже после того, как Илон Маск все достиг, и ему, в общем-то, передали уже его вознаграждение. Так вот, сейчас им нужно как бы заново попросить у акционеров уже утвердить вот этот вот пакет, заработанный раньше. Но ирония в том, что акции-то с тех пор упали, и получается, что на текущий момент как бы цели опять как бы не достигнуты. Получается, что Илон Маск сейчас будет просить акционеров, типа, ребята, ну вот, когда-то давно я достиг эти цели, поэтому я достоин 55 миллиардов долларов, хоть и сейчас уже не совсем это так все хорошо выглядит. Посмотрим, как там дальше будет развиваться. Эта вся ситуация, на самом деле, очень интересная с точки зрения культуры корпоративного управления компаниями. А Илон Маск, что, он говорит, что вот-вот заживем, когда роботакси самоездящие настроим и просто наводним ими все штаты, все будут ездить на роботакси. Правда, он про это говорит уже давно, а что-то автопилот, он прям совсем сильным не становится никак, все время какие-то проблемы возникают, поэтому, может быть, и не стоит супер сильно верить его обещаниям. Такие дела. Как и обещал, на прошлой неделе я выпустил вместе с Романом Бусько из юридической фирмы «Бусько и Краснов», которая занимается криптозаконами, как раз-таки обзор нового криптозакона в России, который выкатили на сайт Госдумы, но пока не приняли и непонятно вообще, примут ли, потому что до этого было несколько подходов к снаряду, но все никак как-то не получалось этот самый закон или другие законы на эту тему протащить успешно через Госдуму. Так вот, ну, по ссылке в описании, конечно же, надо стоит пройти и прочитать наш обзор, что там поменяется. Я, в принципе, вскользь уже в прошлом дайджесте новостей про это говорил. Но что мне показалось интересным, это то, что в текущем уже регулировании, которое действует прямо сейчас, есть определенная неопределенность. То есть там в законе говорится, в текущем, который уже сейчас работает, что цифровые валюты, это вот такое есть понятие в России, цифровая валюта, но это не равно криптовалюте, потому что, например, вот биткоин, эфир и прочие всякие там догикоины, щиткоины, пипикоины и так далее, они являются цифровыми валютами, потому что это что-то, что на блокчейне живет, чем можно платить другим людям, и при этом сам по себе вот этот вот один коин, он вам никаких прав не дает на то, чтобы там что-то получить у, соответственно, его эмитента. Это справедливо для биткоина, для эфира. Вот. А, но есть же еще другая крипта. Есть, например, стейблкоины, которые можно использовать для того, чтобы взять один USDT, например, и поменять его на зеленый хрустящий бакс на руки. То есть это не цифровая валюта, вот именно потому, что ты имеешь право на что-то его обменять, на какое-то денежное требование. И в российском законодательстве есть отдельная тема, называется цифровые финансовые активы, которые вроде как бы похожи вот на то, что я сказал про стейблкоин, потому что как раз смысл цифровых финансовых активов в том, что это тоже что-то, что живет там на неком блокчейне, да, и при этом наделяет держателя этого актива правом что-то требовать у эмитента, какие-то денежные требования. Но нюанс заключается в том, что эти ЦФА, цифровые финансовые активы, по российским законам должны жить на российском блокчейне, в российских информационных системах, которые зарегистрированы, соответственно, в Центробанке России. Раз Tether или там USDC, они таковыми не являются, они, естественно, не на российском блокчейне живут, то они формально как бы под определение ЦФА тоже не попадают. И получается интересная ситуация, что вот типа что старый закон, что новый закон, который сейчас грозятся принять, он весь регулирует именно цифровые валюты в первую очередь, что вот, например, сейчас нельзя цифровыми валютами принимать оплату за какие-либо товары, услуги. То есть, например, если вы, не знаю, там открыли магазин вина, как вот, например, на Кипре есть магазин вина, и ты можешь прийти и биткоином попытаться расплатиться за бутылочку, в России так делать нельзя. То есть ты, как только скажешь, что я вам продам что-нибудь за биткоин, это будет нарушением, соответственно, закона. Но если ты то же самое скажешь, что вот я готов вам продавать за тезеры или там за USDC, то это как бы нарушением закона, получается, уже не будет являться, по крайней мере, по его букве. На практике я не знаю о таких делах, но, тем не менее, не знаю, как бы, с одной стороны, во мне борются два волка. С одной стороны, не хочется, чтобы кто-то попробовал и доказал на примере, что вот USDT в России совершенно, типа, вне какого-либо регулирования, и, соответственно, если даже будущий закон примут, то все вот эти вот обменники, которые меняют, например, наличные рубли на стейблкоины, они, типа, абсолютно легальными так и останутся. Но, с другой стороны, есть, конечно, большое подозрение, что российские суды, они там супер разбираться не будут. У вас там битховены классические, криптопанковские, или вот эти вот тезеры новомодные. Все, короче, все будут запрещать. Но посмотрим. Потому что судебная система России, она не то чтобы славится своими разумными, значит, решениями по криптоделам. Про это как раз Бусько пишет неоднократно. И у него недавно был пост забавный про то, что это, значит, определенные казусы потенциальные рождает в российской системе. Например, вот вам бизнес-идея. Вы становитесь таким вот криптоном, который занимается P2P-сделками. И, соответственно, вы у других людей покупаете крипту путем перечисления им, значит, переводов там с одного банка на другой. Ну, то есть как работает P2P? Ты находишь просто через какую-нибудь платформу другого человека, который готов с тобой поменяться, он тебе отправляет крипту, а ты ему отправляешь бабки. Все, поменялись, молодцы. Но нюанс в том, что почти никогда такого рода сделки, они документально никак не подтверждаются. То есть вы же там не едете куда-нибудь в Подмосковье к чуваку, с которым вас соединила P2P-платформа, чтобы подписать с ним договор приобретения биткоина или там тезера. А нет, вы просто отправляете ему бабки и ждете, когда он обратно отправит крипту. Так вот, по российским законам что вы можете сделать? Вы можете обратиться в суд и сказать: блин, я случайно совершенно отправил денежки какому-то левому хрену, и, значит, я хочу их вернуть, потому что это была чудовищная ошибка, товарищ судья. Это не основательное обогащение со стороны вот этого чела, поэтому он мне должен деньги вернуть. И, в общем-то, если нет никаких свидетельств того, что вы заключили реально сделку, то, типа, суд вполне может сказать, что действительно давайте-ка возвращайте все эти бабки обратно, а то, что крипту вы получили, это уже дело абсолютно другое. Вот, поэтому бизнес-идея такая, напокупать много крипты через P2P, нанять юриста, который все это отсудит обратно. Очень мерзко, но, может быть, и сработает, кто его знает. Проверять, конечно же, это я вам не советую. Но в любом случае советую пройти по ссылке в описании и прочитать нашу статью про новый закон. Может быть, вам там что-нибудь окажется интересным. Недавно мне в личку написал подписчик, что типа я тоже, как и ты, начинал карьеру в KPMG, но только в екатеринбургском офисе, в отличие от тебя. Я подумал, что, блин, уже последние времена настают, меня в родном офисе КПМГ Екатеринбург начали забывать, где я почти 8 лет проработал и много всяких веселых штук, кстати, делал. Значит, этого подписчика зовут не Альберт Эйнштейн, а Глеб Гибадуллин. Его фотку вы видите на экране. И в апреле 2023 года он после рекламы у меня на канале пошел на курс Analytic Pro от Changing Education. И сейчас дал мне согласие на то, чтобы я про его кейс рассказал. Вообще, я люблю, когда мне подписчики пишут и рассказывают про что-то про себя. Если вы такой, можете мне тоже написать. Так вот, Глеб по образованию юрист, карьеру начинал как налоговый консультант в КПМГ, как вы догадались. Но примерно в 2022 году внезапно понял, что юрист с глубоким знанием российской налоговой системы — это не то чтобы самое актуальное на мировом рынке труда профессия. И если ты хочешь куда-то ехать, то, возможно, стоит попробовать поменять карьеру на ту, которая в большей степени дает тебе какие-то универсально переносимые между странами навыки. В итоге он смог устроиться джуном, аналитиком в местную торговую компанию, а параллельно пошел на курс Analytic Pro, чтобы подтянуть недостающие ему скиллы до уровня полноценного мидла. Я просто зачитаю то, что он мне написал. Значит, Глеб говорит: приобрел на программе навыки, которые позволили мне увеличить зарплату на прошлом месте, а сейчас уже трудоустроился BI-аналитиком в одной из компаний-лидеров рынка. На мой взгляд, курс точно стоит своих денег, он понравился мне широтой охватываемых тем и очень доходчивым изложением теоретического материала в каждом из блоков. После того, как я принял решение сменить профессию, специально прошел на Analytic Pro программу, чтобы получить системное представление о работе бизнес-аналитика, финансового аналитика и аналитика данных и в итоге определиться, в каком из этих направлений хочу дальше развиваться. В этом курс мне очень помог. Напомню вам основные моменты про Analytic Pro. Курс — это самая полная программа по аналитике, включая сразу бизнес, дата и финансовый анализ. И курс ведут спецы с опытом работы в топовых компаниях, таких как Google, Booking, Avito, BCG и так далее. Программа подойдет как тем, кто прям с нуля собирается освоить профессию аналитика, так и тем, кому не хватает более глубокого комплексного набора навыков для развития в профессии, как вот, например, в случае Глеба это было. 75% обучения построено на решение практических кейсов от настоящих компаний, настоящих данных, типа там Тинькофф и Дом.РФ, то есть вы работодателю сможете потом предъявить реальный опыт решения задач, которые востребованы на рынке. Ну и в целом это хорошая возможность прокачать навыки системного подхода к решению бизнес-задач и повысить свою ценность на рынке труда. Ближайший поток курса Analytic Pro стартует 16 мая, а по промокоду RATIONAL1 сможете получить, как обычно, скидку 10%. Все подробности по ссылке в описании. Рекомендую вам туда сходить. А Глебу еще раз спасибо за готовность рассказать о своем опыте. Последние пару недель на российском крипторынке московском скандал с криптобиржей Beribit. Значит, у нее в конце марта были обыски, когда щемили многие криптобиржи в России из-за теракта в Крокусе. А сейчас что-то они перестали деньги, похоже, возвращать. И 50 человек примерно клиентов, они осаждают офис, значит, там сидят, днюют, ночуют, пытаются давить на работников криптобиржи Beribit, чтобы они им вернули деньги. По слухам, там типа примерно 4 миллиона долларов должны вернуть этим людям. Часть людей что-то выдали, но там какие-то вроде гроши, 250 тысяч баксов всего лишь, а большинству людей не выдают. И что они сейчас говорят им, типа, ребята, а вы подтвердите, что вы вообще легальные деньги на нашу криптобиржу заводили. Мы все ваши документы проверим и, может быть, вам что-то вернем. Звучит очень на тоненького, так сказать, то есть какая-то отмазка просто. Судя по всему, вот из-за, может быть, давления органов, я не знаю, у них какая-то дырка в балансе образовалась. И вот сейчас непонятно, может быть, они в итоге решат, что проще и вообще ничего не возвращать. Вообще, конечно, если у криптобиржи название Beribit, это сразу вопросы внушает определенные, вот, потому что брать — это одно, а выдавать биты и баксы обратно — это совершенно другое, как мы выяснили. И еще одна новость про крипту. Чанпену Джао, которого давно уже судят, бывшему, соответственно, главе криптобиржи Binance, одной из самых крупных в мире, ему выдали, наконец, срок, это 4 месяца за решеткой в США. Просил прокурор 3 года, но в итоге, значит, он все признал, наш Чанпен, сказал, что да, действительно виноват, не смог приделать хорошую, значит, систему против отмывания денег в своем Binance. Все признает, все исправят, но уже без него, соответственно. Много там всяких на суде зачитывали положительных характеристик про него, про то, что какой он семьянин, пришел сам сдаваться, кудряшек у него никаких нету, лицо доброе. И в итоге судья сказал, ну да, действительно, значит, преступление не очень хорошее, но, глядя на ваш светлый лик, я согласен, что нужно срок скостить. Так что вот 4 месяца он просидит, думаю, это будет не так уж сильно сложно для него. Выглядел он крайне довольным этим всем на фотографиях, если честно. Будет у него такое вот приключение. Вообще, кстати, Чанпен Джао станет самым богатым сидельцем, похоже, в Америке. За всю историю, потому что, ну, типа, капитал у него достаточно серьезный, вот, будет как VIP-селеба там сидеть. Я, кстати, не успел посмотреть, есть ли шанс, что он засядет на одну кичу с Сэмом Бэнкманом Фридом. Это было бы очень забавно, потому что тогда был бы для него большой экзистенциальный риск, что вот пошел, типа, на обед в столовую, а Бэнкман Фрид его и принёт какой-нибудь заточкой, которую он все эти месяцы готовил, потому что, ну, собственно, с твита Чанпена Джао и началось падение криптобиржи FTX, если вы помните историю. Вообще, что интересно во всей этой истории с Чанпеном Джао, это то, что когда Binance только рос, то для него вот эта вот способность обходить законы, не сильно пристально смотреть на правила по противодействию отмыванию бабок, это все был огромный плюс, то есть ты там, он же хвастался в свое время, что у меня даже непонятно, где главный офис компании, мы такие децентрализованные, можем делать, что хотим. И в итоге это классно сыграло на этапе роста, то есть Binance действительно стал прям мега большой биржей на волне всего этого. Но в какой-то момент важно понять, когда наступил перекос, перелом в индустрии, и тебе уже нужно, наоборот, резко переквалифицироваться в такого вот мальчика-зайчика, который, типа, все законы будет соблюдать, все прям AML во все поля, противодействие отмыванию и так далее. То есть тебе уже нужно просто защищать уже награбленное, скажем так, ну, я имею в виду долю рынка, естественно, а не то, что там они реально какие-то бабки, в общем, воровали. В этом смысле, однозначно, Чанпен Джао, он стал, он показал себя гораздо более мудрым, чем Бенгмен Фрид, у которого, видимо, вот это вот показатель внутреннего, когда нужно из хапуги превращаться в уважаемого бизнесмена, он как-то сработал не в ту сторону, очевидно. Вот, биткоин вообще на этом всем, он уже что-то падает, примерно на 20% от хаев, которые были не так давно, и сейчас где-то болтается на уровне 60-63 тысяч долларов за один биткоин. В большей степени, я думаю, все-таки это все связано не с вопросами посадки Чанпена Джао. Ну, там все хорошо закончилось на самом деле. То есть это скорее такой шаг в сторону легализации криптобиржи. Это хорошо должно быть для нее или криптоиндустрии. Вот, это скорее, наверное, связано со всеми там проблемами финансового рынка американского. Про то, что в очередной раз там не падает инфляция. Опять вроде решили, что, возможно, ставку не будет опускать. А биткоин, он как такой супер рисковый актив, сильно, конечно же, зависит от большой такой макроэкономической ситуации. И если ожидание того, что скоро опять много шальных денег появится в финансовой системе, которые будут бегать везде вокруг и пытаться вложиться во все подряд, то это, конечно, для котировок биткоина скорее депрессирующий немного показатель. Но, опять же, что там Джером Пауэлл, ФРС и так далее будет делать, непонятно. Заранее предугадать сложно, как мы знаем. Может быть, и начнут они резко опускать ставку, например, там в конце года или в следующем году, если что-то будет неожиданное происходить. Посмотрим. Переходим к рубрике «Интервью недели». На этот раз у нас будет старенькое интервью Аэллы у Лекса Фридмана. Аэлла, или Элла, как мне сказали подписчики, правильно читать, это такая интересная инфлюенсерша в секс-сфере. То есть есть вот много онлифанщиц, так называемых, более таких, ну, обычных, скажем так. Элла интересна тем, что она тусуется со всякими там стартаперами в Кремниевой долине, тусуется в тусовке рационалистов. У нее очень интересный твиттер, в описании будет ссылка, подпишитесь. Их на самом деле два, один с похабными картинками, а другой, соответственно, с ее умными мыслями. Вот твиттер с мыслями довольно любопытный бывает. Так вот, значит, что я могу сказать про интервью? В плане того, как Лекс его проводит, это, конечно, худший образчик его интервью, потому что он первый, ну, не знаю, минут 40, наверное, сам говорит 70%. Это самое тупое, что может сделать интервьюер, пригласить какого-нибудь человека и вместо него сидеть, говорить. Вот, но интервью, как обычно, у Лекса длинное, и там где-то примерно после первой трети, ну, начинает оно раскочегариваться. Что мне показалось интересным по поводу Эллы? Значит, у нее кейс любопытен тем, что для нее вот этот вот секс-ворк — это не травмирующий опыт. То есть очень часто можно услышать про то, что, ну, вот девушки, которые там веб-камщицы пошли или еще куда-то, они потом пишут мемуары, типа, как-то все было ужасно, как-то заставляло их чувствовать себя плохо по поводу там своего тела, себя и так далее. Ну, ничуть не сомневаюсь, что это справедливо для огромного количества людей, но тут интересно тем, что вот взгляд совершенно другой. То есть она рассказывает про то, как она росла в такой семье достаточно консервативной, религиозной, ей там все запрещали. И вот потом она, значит, съехала от родителей, начала пытаться зарабатывать самостоятельно деньги на заводе там где-то. Это все было сложно, трудно. А тут в какой-то момент выяснилось, что можно просто веб-камом зарабатывать на финансовую независимость свою, и это был для нее просто кайф. Плюс она какие-то там креативные подходы начала использовать. У нее там есть какие-то эротические фотосеты знаменитые, где она изображала, что ее садовые гномы похищают, пытаются изнасиловать. Короче, очень странная дичь, но довольно забавно. И еще у нее в целом вот про всю травму есть интересное рассуждение как раз про то, как вот она свое прошлое описывает. То есть, опять же, то есть она жила в такой религиозной семье, там был очень контролирующий отец, который прям хотел, чтобы дети полностью подчинялись всем вот этим вот догмам, типа, как надо жить и так далее. И она говорит, что когда вот она стала взрослой, она в какой-то момент поняла, что это, типа, реально был жесткий абьюз, и что это, типа, вот, ну, можно квалифицировать как некую травму. И в этот момент она прям переосмыслила все, что у нее было прошлое в ее жизни до этого, и начала прям сильно грузиться на эту тему. То есть вот сам факт того, что она как бы это назвала травмой и начала про это думать, это в каком-то смысле ее травмировало еще больше. Ей потребовалось там энное количество лет на то, чтобы в какой-то момент в голове это зарефреймить уже какими-то другими словами и сказать там, что нет, окей, ладно, это была не травма, а типа вот какой-то опыт. И в итоге она начала себя лучше чувствовать по этому поводу. Но вот сам факт того, что ты, когда зацикливаешься на том, что что-то тебя типа травмировало, это может сделать тебе еще хуже на самом деле. Это, ну, мысль, которая на самом деле тоже не часто сейчас в мейнстриме встречается. Сейчас как будто бы мейнстрим, наоборот, про то говорит, что нужно постоянно думать про то, как тебя кто-то обидел, в Твиттере писать, значит, собирать лайки и чувствовать себя несчастным. Вот, это мне показалось интересно. У нее интересное там рассуждение вообще про бизнес-модели в секс-индустрии. Значит, эскорт она продает по $2000 в час. Я подумал, что мое почтение, это больше, чем я, например, за там корпоративные лекции беру сейчас в час. Но, с другой стороны, меня на этих лекциях и не сношают потом, прямо скажем, извините за выражение. Поэтому, может быть, если бы такие услуги я предлагал, может быть, мне, конечно, можно было ценник и побольше заряжать. Не то, чтобы я хотел это делать, скажу прямо, поэтому даже и не предлагайте. Ну, в целом, у нее там интересное рассуждение про маркетинг этого всего, то есть там продвижение себя, оно, конечно же, рулит. То есть ты должен личный бренд строить, подписчиков набирать, искать для этого какие-то интересные пути. В общем, я почувствовал много вещей, которые близки к вот обычной жизни блогера, скажем так. Ну и плюс там интересное рассуждение про то вообще, а что нужно парням. То есть некоторые люди, которые вот, ну, не изнутри этого всего, они думают, что, типа, не знаю, там нужно максимально жесткий контент какой-то делать, чтобы вот прям жесть была, чтобы там, типа, если какое-нибудь видео про секс, то, значит, там обязательно должны быть гигантские какие-нибудь дилдаки, которые, в общем, какие-то непотребства творят. Она говорит, нет, на самом деле, самый популярный среди мужиков сценарий, вот на самую массовую публику, это, наоборот, что-то максимально ванильное. Типа там девчонка-соседка какая-нибудь, которая, значит, там попадает в какую-то ситуацию, которая приводит к тому, что, типа, ну вот, мужчине достается секс, типа, без каких-то супер сложностей, без каких-то там супер требований к нему, ничего там, типа, страшного не происходит. Ну, довольно любопытно. Еще она приводит статистику. Вообще, кстати, чем она интересна, Элла? Тем, что она провела огромную кучу всяких опросов про секс через свой Твиттер. То есть она сначала заработала такую большую фан-базу, а потом стала это использовать для того, чтобы проводить опросы про всякие там кинки людей, про секс. И она там тоже достаточно интересно рассуждает про то, что, ну, вот эта ее база данных про разные фетиши людей, она типа в каком-то смысле даже более полная, чем там каких-нибудь ученых, которые этим занимаются. И она как раз выступает за то, чтобы люди больше проводили исследования сами. Как вот я, кстати, провожу исследования ежегодные подписчиков блога Rational Answer и выкладываю каждый год результаты. Мне кажется, это реально очень интересным. Если вы еще не запомнили, пройдите по ссылке в описании и запомните, потому что я начал этот процесс с дуру в майские праздники, и выяснилось, что в майские праздники все отдыхают. Люди не хотят заполнять тупые опросы, люди хотят отдыхать. Поэтому на текущий момент примерно 800 человек заполнил опросник. Я думаю, что нужно добить хотя бы до 1000, чтобы я начал обрабатывать и уже сделал итоговую статью. Поэтому сходите по ссылке в описании и тоже поучаствуйте обязательно в вопросе. Это очень интересно потом узнавать вообще, что мы, кто мы и как мы, из кого состоят люди, которые меня смотрят и читают. Так вот, значит, интересный факт из того, что Элла напрашивала у людей. По ее данным оказывается, что сабмиссивных женщин гораздо-гораздо больше, чем доминантных мужчин. То есть в таком общественном представлении вот есть такая, значит, идея, что типа мужики, они все такие токсично-маскулинные, хотят, короче, грубо доминировать над женщинами, типа женщинам это не надо. Но в сексе как будто бы наоборот получается, что много женщин хотели бы, чтобы типа мужчины более доминантно себя проявляли, а мужики повелись наоборот такие, что им как бы это не надо. Они хотят обнимашки, романтику и вот это все. Мне это показалось довольно забавным. В общем, если вам из моего описания интервью показалось интересным, то, опять же, в описании я приведу ссылку. Можете послушать этот подкаст, смотреть, как бы я не рекомендую, слишком длинный, на прогулке послушать интересно. И вообще, напишите в комментах, как вам, надо ли рассказывать про подкасты, которые не из сферы финансов, а вообще из какой-то другой сферы, но которые мне, тем не менее, кажутся интересными. Я постараюсь к вашему мнению прислушаться. И перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами на Патреоне и на Бусти нашу передачу. Их список вы видите на экране. Значит, если вам понравился дайджест новостей, вот этот вот отдыхальческий, отпускной, так сказать, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал. У нас здесь каждую неделю интересно и обычно более качественные записи, чем это. Итак, хорошая новость недели. В России впервые присудили компенсацию за украденный рилс в Инстаграм. Суд вынес решение о компенсации в размере 300 тысяч рублей за дословное копирование чужого рилса. Это, кстати, типичная ситуация во всех вот этих вот социальных сетях, где ты выкладываешь вирусный контент, и от его вирусности зависит, насколько платформа сама его будет продвигать через систему рекомендаций. Это супертипичная вещь. То есть ты увидел какую-то прикольную штуку у другого блогера и тупо сделал то же самое, просто со своих харей собрал лайки, на тебя подписались люди. И вот, значит, кто-то, какой-то риэлтор в России пожаловался на другого блогера-риэлтора на эту тему, и, значит, суд встал на его сторону. Это очень интересно, потому что Инстаграм экстремистский, как мы знаем, в России запрещен. Нельзя с ним иметь дело, деньги ему отправлять вообще. А рилсы воровать на Инстаграме при этом тоже запрещено. Такая вот двойственность закона интересная. Не знаю, хорошо ли это или нет, но давайте скажем, что это хорошо. Да пребудет с вами разум. Пока.